Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы разговариваем в этой студии с нашими гостями на тему «Христианин и общество». И я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, сотрудник кафедры литературно-художественной критики и публицистики журфака МГУ, автор нескольких циклов передач просветительских о музыке, автор курса «Литургический год» с Иоганном Себастьяном Бахом и курса оперы Моцарта на портале «Магистерия». И вот не так давно... Роман Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно увидела свет ваша книга, вот что я хотел сказать. Книга называется «Музыка. Диалог с Богом». И в этой книге вы говорите об очень таких разных композиторах, о разной музыке, вот как в подзаголовке книги сказано, от архаики до электроники. Но вы говорите о музыке как о средстве общения с Богом, вот что интересно. И вот первое, наверное, о чем бы мы вас хотели спросить, вот как, почему, когда музыка становится таким средством богообщения? Как вообще эта идея родилась у вас, что музыка – это язык, на котором можно говорить с Богом?
Она у меня родилась, исходя из, наверное, всего моего жизненного опыта, потому что я всю свою жизнь рассказываю людям о музыке. Много лет и десятилетий работаю в консерватории и в университете, и просто веду какие-то просветительские лекции. И моя цель – сделать, прежде всего, музыку понятной. То есть не внушить людям какое-то определенное представление о музыке, но рассказать людям о том, как я сам эту музыку понимаю. И, безусловно, что для меня обычные музыковедческие рассказы, что вот была одна эпоха, потом была другая эпоха, вот есть такой-то стиль, есть такой-то стиль, вот мы здесь такой ярлычок повесим, или там, да, другой ярлычок повесим, да, вот был Бетховен, которому недавно 250 лет исполнилось, классиком или романтиком, вот эти разговоры кажутся мне, конечно, полезными, потому что нам нужны какие-то ориентиры, да, нам нужны какие-то слова, приметы, чтобы мы опознавали те или иные музыкальные явления, но они не ведут нас вглубь. Они недостаточно глубокие, чтобы понять, почему людям нужна глубокая, серьезная музыка. Потому что музыка бывает, конечно, совершенно разной. Нам нужно и развлекаться, это наши потребности, нам нужно где-то и расслабляться, релаксировать. Нам нужно где-то набираться энергии, и порой, да, музыкальная энергия, она нас заряжает. То есть есть очень много полезных функций у музыки, вот таких вот абсолютно прикладных. Ну, даже чтобы просто солдаты шли маршем, да, и попадали в ногу. Это тоже важно, потому что если солдаты идут не в ногу, это, в общем-то, плохо. Но понятное дело, что у человека есть глубокие духовные потребности. И вот эти потребности удовлетворяет не всякая музыка. И как раз их удовлетворяет та музыка, которую ведь очень трудно назвать. Да, вот мы говорим классическая музыка. Ну, что такое классическая музыка? Классика рока, наверное, существует тоже. Наверное, даже у хип-хопа есть уже своя классика.
Классика,
мы,
да.
Наверное, да, чуть-чуть просто отстали от жизни, а уже у тех, кто любит слушать хип-хоп, да, у моих каких-нибудь студентов, у них уже есть своя классика. Поэтому, да, вот мы говорим Бетховен – классика, и какой-нибудь рэпер – классика. Да, понятное дело, что это какая-то разная классика. Мы говорим академическая музыка, и это как-то тоже не очень хорошо, потому что получается, что вот мы надели там какие-нибудь костюмы красивые, там дамы надели бальные, там, или, не знаю, какие-нибудь вечерние платья, и пошли, допустим, в Большой театр на историческую сцену, там все посмотрели, продемонстрировали эти красивые наряды, все было исполнено очень строго, все сидели в полнейшей тишине, может быть, даже кто-то из вежливости спал, но не храпел, вот, и вот она, академическая музыка. скучная, ритуализированная, когда многие мои, допустим, студенты говорят, что мы все понимаем, мы все уважаем, но нам вот там вот скучно.
То есть это что-то элитарное такое?
Такое элитарное, очень, да, вот именно ритуализированное. Обязательно вот в этих фраках. Да, обязательно там музыканты сидят на сцене в определенном порядке. И это все приедается, это все не воспринимается. То есть есть, конечно, люди, которые вот они приходят, они знают, что главное не этот ритуал, а главное, что вот да, музыка совершила какой-то катарсис, там, как иногда говорят. То есть вот душу очистила и перевернула. Да, она включила какие-то очень сильные эмоциональные переживания, пропустила через тебя ток. То есть это уже, да, совершенно другое восприятие, но тогда является ли эта музыка академической? Следовательно, вот эти все наши определения, мы ведь даже музыку эту назвать не можем. И я говорю о том, что есть очень широкое понимание духовной музыки. Да, есть музыка церковная, я о ней довольно мало пишу в своей книжке, хотя церковные произведения, те, которые звучали в церкви и могут там прозвучать сегодня, я, конечно, мимо них не прохожу. Есть, да, музыка духовная, в смысле паралитургическая, начиная от каких-нибудь там средневековых игрищ и продолжая какими-нибудь матетами, которые слушали дома для того, чтобы как-то молиться вместе с этой музыкой и под эту музыку, продолжая ораториями, даже вот если мы приходим, допустим, в концертный зал, но слушаем «Страсти Баха» или «Мессию» Георга Фридриха Генделя. Понятное дело, что, конечно, кто-то может просто послушать несколько красивых арий, а все остальное время скучать. Но на самом деле человек, который слушает это осознанно, он совершает огромный духовный труд. Следовательно, да, это тоже духовная музыка. Но что я хочу показать своей книгой, что очень широко можно понимать само понятие духовной музыки. Что даже произведения, авторы которого имеют к Богу какие-то вопросы, или даже претензии, или глубочайшие сомнения, они все равно совершают работу нашей веры, потому что вера – это очень серьезно, это очень глубоко, да, это не просто вот, что мы хорошие мальчики-девочки, да, вот мы знаем артикулы веры, мы их произнесли, и на этом мы выполнили, так сказать, свой долг. Вот, да, работа нашей веры на этом завершилась. Работа веры у современного человека, который относится к вере со всей серьезностью, она очень большая, и музыка, которая не является вот, да, образцом, допустим, да, христианской ортодоксии, даже совершенно не важно, какой ортодоксии, там, да, православной, лютеранской, потому что у лютеран там есть своя ортодоксия, допустим, в отличие от пиетизма, да, или католической, вот даже это не так важно, но вот, да, вот это вот работа душевная, духовная, она происходит в этой музыке. И в музыке Вагнера, у которого, да, богоискательство, драма разворачивается. И в музыке Шостаковича, который не верил, собственно говоря, да, в существование Бога и в бессмертие, потому что был советским человеком. И принадлежал вот этому, да, советскому атеистическому обществу. Но советское атеистическое общество, ведь, да, ведь что совершенно удивительно. Вот, да, как раз была презентация 5 ноября моей книжки в консерватории, и там мы разговаривали, и, собственно говоря, организовал ее наш великий современный композитор Владимир Григорьевич Тарнопольский, он сам, да, себя называет агностиком. Да, но тем не менее, именно он поддержал мою книгу больше, да, чем, может быть, да, люди, которые вот, да, они ее воспринимают с позиции сугубо христианских. И вот он, да, вспоминал о том, что вот, и я это очень хорошо помню, что где-нибудь в 80-е годы у нас были совершенно замечательные, ну, некоторые до сих пор живы советские композиторы, к сожалению, некоторые вот умирают, и даже от ковида, там, да, как Вустин в этом году скончался, композиторы, которые обращались к духовным темам, ну, хотя бы София Асгатовна Губайдулина, да, ну, и Шнитке, конечно, и Денисов, который тоже, конечно, очень, да, колебался в своей вере, может быть, тоже был агностиком, но который вел людей к свету через свою музыку, Эдисон Васильевич Денисов, допустим. Великие советские композиторы, и вот такой подъем музыки на духовные темы с обращением к духовным текстам, как в Советском Союзе в 80-е годы, то есть еще, пардон, да, до всякой перестройки. да, там, когда у нас вожди умирали один за другим вот в этот самый довольно мрачный период, да, а советская музыка, может быть, более всего обращалась к духовным темам и искала каких-то ответов на духовные вопросы и обращалась к фигуре Баха, как к фигуре совершенного сакрального композитора вот в этих условиях. То есть мы видим, да, что дух дышит действительно там, где он хочет дышать. И более
Роман,
того...
простите, позвольте вас перебить. Вы сказали, что музыка ставит предельные религиозные вопросы глубже, чем другие виды искусства. А почему, например, например, художественное искусство не может ставить глубокие вопросы? Ведь известные картины есть замечательные, которые просто погружают человека в духовную сферу. И самое известное, я не знаю, там, явление Христа народу, Христос в пустыне, даже вот такие вот прямые, конкретные христианские картины. Чем это отличается, по-вашему, от музыки? Чем для вас музыка глубже?
Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я, на самом деле, не помню, когда я декларировал это превосходство музыки в плане духовной глубины над другими видами искусства. Может быть, где-то в полемическом пылу я вот так вот навел, что называется, резкость и высказал в таком духе. По-моему, сейчас я все-таки вот именно в таких категориях не говорил. Но я попробую, да, вот подхватить то, что вы говорите. И, конечно, с одной стороны, вообще духовную глубину измерить невозможно. То есть у нас просто нету прибора, который измеряет вот эту самую духовную глубину. Мы, конечно, да, это измеряем одним только прибором, нашей душой. Вот как наша душа работает, так она и работает, а понятное дело, что моя душа работает одним образом, и понятно, что она к музыке более, может быть, отзывчива, чем душа другого человека. И более того, я в начале своей книжки пишу, что иногда там человек послушал какой-нибудь довольно страшный и, как мне кажется, такой довольно черный рок, да, но он при этом пришел к Богу. Вот, да, и значит, Бог этого хотел, значит, так все было устроено. То есть в каком-то смысле мы вот этой иерархии вообще не можем выстроить, потому что Бог все равно предусмотрит больше, чем мы это предусматриваем и мы. Но вот все-таки возвращаясь к вашему вопросу, да, допустим, музыка, живопись. Но опять-таки разные эпохи и разная совершенно музыка и разная живопись. Но вот если мы говорим там о музыке, скажем, 19 века, которая ведь в результате всего своего исторического развития пришла к созданию такого языка, который научился выражать какие-то такие свойства человеческой души, какие-то такие ее качества и устремления, которые не выразишь, допустим, никакими словами. Да, вот мы знаем, что романтическая в широком понимании эпоха, там вплоть до какого-нибудь нашего серебряного века, она исходит из того, что вот слово высказанное, оно... Да, не есть истина, в ней есть всегда что-то недоговоренное, недосказанное, а то и просто ложь. А вот музыка, она, конечно, высказывает так много, что это словами и не сформулируешь, но вот она, тем не менее, выражает какую-то абсолютную искренность и абсолютную естественность, и какую-то глубину, главное, движения человеческой души.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, сотрудник кафедры литературы художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. Мы продолжаем наш интересный разговор.
Спасибо большое. И вот здесь я хотел бы обратить наше внимание, допустим, на музыку барокко. Музыка барокко – это вообще эпоха расцвета духовной музыки, может быть, в чуть более узком смысле, чем мы сейчас говорили. И вот там очень часто видно в этой музыке, как и голоса, и инструменты произносят одни и те же интонации, только голоса со словом, а инструменты без слов. И это является не просто какой-то игрой, там, допустим, в эхо или в какие-то, да, вот такие чисто внешние эффекты. А здесь имеется в виду как раз работа веры или то, что иногда называют обновлением веры. То есть мы произнесли какие-то слова, но, конечно, да, вот они у нас как слова в памяти не могут все время лежать. Мы все время слова забываем, потом вспоминаем. Но музыка этих слов, она запоминается на более глубоком уровне. Да, вот мы для того, чтобы часто вспомнить какое-то слово, вспоминаем его интонацию. То есть, вот музыка, она находится где-то у нас действительно вот на этом самом плимпсесте нашей души, где-то очень глубоко. Ну, душу с плимпсестом, да, с дощечками для писания сравнивал в свое время Платон. И вот эта вот музыка, она уходит очень глубоко, она входит, вот что называется, если говорить языком метафоры, в нашу плоть и кровь. Вот то, во что мы верим, оно живет вот там, вот в нашей плоти и крови. Музыка очень физиологична, поэтому музыке очень трудно говорить.
Вы сейчас говорите о музыке барокко конкретно?
О музыке, которая является языком.
Вот, о музыке, которая является языком. Потому что барокко, она же появилась в конце эпохи Возрождения. И когда вся эта эпоха была направлена очень сильно на чувствующую часть человека, на физическую часть человека, но в то же время она открывала божественную его часть. То есть это же был рассвет, и она как бы в итоге стала таким завершающим этапом вот этого рассвета этой эпохи в 16 веке, мне кажется. Может быть, нет. И с этим вполне она может быть связана именно в духовном смысле. Как и архитектура барокко, так и музыка барокко. Это ведь отдельная такая история. Далеко не вся музыка, далеко не все композиторы были направлены в духовном смысле в один вот этот вектор. Ну, может быть, я не права сейчас.
Нет, безусловно, так. Собственно говоря, и в музыке барокко мы тоже находим совершенно разное искусство. Там есть, да, музыка и светская, и развлекательная.
Да, да,
и
да.
Всякой музыки, да, хватает. И те же самые оперы, они ведь как современный Голливуд ставились. То есть это было вот такое вот развлечение для, ну, сравнительно массовой по временам там 17-го, начала 18 века, когда опера приобрела вот это широчайшее распространение по всей Европе. То есть совершенно понятно, что когда музыка – язык, она может передавать и выражать самый разный человеческий опыт. И понятное дело, да, что этот опыт – это не всегда вот прямое исповедание веры, как, собственно говоря, в величайших достижениях музыкального барокко, скажем, да, в музыке Баха и Генделя. В оратории Генделя, и там, да, в кантатах, в страстях, в мессии Иоганна Себастьяна Баха. То есть там понятно, что этот язык, он направляется непосредственно на обновление нашей веры и целиком этому служит. И это действительно какой-то, ну, уникальный момент в истории музыки. Понятное дело, что так, как я рассказываю эту историю, это не единственный возможный способ рассказать историю классической так называемой музыки. Да, наверное, существуют какие-то другие рассказы или, вот как говорят там современные гуманитарные ученые, другие нарративы. Да, но вот наш нарратив, который именно духовную глубину этой музыки вскрывает, это очень важный, мне кажется, рассказ, без которого просто историю этой музыки рассказывать невозможно, весь мой опыт и лектора, и просветителя об этом свидетельствует. Даже если бы я бы там не был христианином, все равно, в конце концов, я бы вот к этому пришел просто из стремления дойти до сути. То, конечно же, да, вот эта вот эпоха, время Баха и Генделя, оно является каким-то уникальным и очень существенным в истории всей музыки. Потому что вот так вот сказать о Боге, об опыте нашей веры, сделать музыку сильнейшим средством обновления веры, когда мы из года в год в плоть и в кровь вводим вот этот наш религиозный опыт, и как раз через музыку, не только через слова, да, не только через рацию, а через все наше существо, которое должно участвовать в вере. Да, вот все наше существо является органом веры. То, конечно, да, это время Баха и Генделя, и не случайно у меня Бах стоит как бы в центре повествования в моей книжке, потому что для меня это идеальный духовный композитор не только в силу одаренности своей личности, но и в силу того, что вот его эпоха, она сохраняет традиционный религиозный опыт, и она обретает такой сильнейший музыкальный язык, такой выразительный, такой дифференцированный, и проникающий в самую душу, что вот так свидетельствовать о вере никакая другая музыка не может. И в каком-то смысле, каким бы благочестивым не был бы композитор, может быть, более поздней эпохи, да, он все равно не может превзойти Баха просто вот в силу сложившихся обстоятельств. Не в силу того, что он, да, хуже, лучше, а вот в силу того, что всему свое есть культурно-историческое время.
Угу. Роман Александрович, вот в вашей книге глава, посвященная Баху, называется, если я не ошибаюсь, «Молитва музыкой». И вот меня как раз очень заинтересовало это определение, Потому что, ну вот кажется, что музыка вообще такой феномен, который очень тесно связан с душевной жизнью человека, вот с тем, что, да, там, ну, в богословии, скажем, называется душевной жизнью, в отличие от духовной часто. То есть эти вещи иногда противопоставляются. А вот ведь духовная жизнь, она часто другая, да, и часто говорят, что, скажем, молитва настоящая, она совершается в молчании, да, то есть музыка может даже, ну, и какие-то звуки вообще могут мешать. Вот не видите ли вы в этом какого-то, не то чтобы противоречия, да, а вот, ну, действительно какого-то дуализма, что с одной стороны музыка, безусловно, она настраивает человека на какое-то вот, ну, на какие-то высокие сферы, по крайней мере, она действительно может быть, ну, как бы той средой, в которой, так сказать, фиксируется вот то слово, да, или слово молитвы, слово обращения к Богу, а с другой стороны, музыка может вот мешать, да, может мешать тому молчанию. Вот как вам кажется, нет ли здесь какого-то такого, ну, противоречия, скажем, грубо говоря?
Я вам чрезвычайно благодарен за этот вопрос, он необычайно сложный, очень глубокий, и если мы с вами вдруг случайно ответим на него в этой передаче, то мы сделаем великое дело, что называется, да, но надо пробовать. Но смотрите, да, я давайте задам такой немножечко провокационный вопрос. Можно ли сказать, что единственным настоящим, да, христианином и настоящим верующим является монах Исихаст?
Ну, очевидно, нет.
Вот, что, допустим, да, сегодня настоящие христиане, там, да, настоящие православные, они исключительно живут на святой горе Афон. Вот, а мы, поскольку мы на этой горе не живем, мы уже какие-то, да, уроды, калеки, да, не настоящие.
Угу.
Тем более, что уж у нас-то, да, какая тут тишина? Мы живем просто, да, вот среди этих информационных потоков, которые проходят у нас через голову, которые нас дергают, невротизируют, которые нами манипулируют, обманывают нас, да, просто промывают нам мозги и развлекают нас вот этой вот, да, постоянными ритмами регулярными, которые там заставляют зачем-то биться наше сердце, а зачем не очень понятно, да, то мы с вами живем в настолько неэкологичной среде, не только даже, понимаете, с божественной и духовной точки зрения, а вот просто, да, вот мы там говорим, там вот мы прогулялись по улице, и у нас реагент разъел, пардон, да, на подошвы нашей обуви. Да, а вот мы, пардон, прогулялись где-нибудь по телеэфиру, по радиоэфиру очень часто, да, там просто, да, прошли по улице, а там проехала машинка, в которой включено на полную громкость вот нечто такое, что бьет нам по ушам. Да, ведь это тоже что-то разъело, и, в общем, даже не подошву обуви, может быть, да, а разъело что-то в нашей душе, потому что это все чрезвычайно токсично, это все чрезвычайно кислотно, что называется, да, среда, которая нас окружает. Поэтому тут, да, надо...
Ну да, и очень трудно потом от этого
избавиться. Трудно. Вот
бывает.
Где вот этот самый, да, целительный бальзам, который промывает нашу душу? Ну, молитва, конечно, не в последнюю очередь, церковная служба не в последнюю очередь, вот, но все равно чрезвычайно трудно от этого очиститься. Поэтому, конечно, мы живем в условиях очень трудных, требующих, да, какой-то защиты. И понятное дело, да, что когда мы действительно живем в монастыре там, да, или в келье, мы заперлись и, соответственно, только произносим Иисусову молитву, то мы находимся в каком-то смысле в привилегированном положении относительно нашей духовной жизни. И, может быть, да, действительно, нам в таком случае музыка и совершенно не нужна. Вот. Более того, да, если у нас такая вот, да, замечательная община, которая живет так, что вот Царство Божие уже наступило, и Христос все время посреди нас. Но так, к сожалению, да, мы опять-таки знаем, что какая бы замечательная община ни была бы, какой бы, да, замечательный батюшка, да, эту общину не возглавлял бы, но все равно там какие-то нестроения есть, и мы все равно дистанцироваться от мира не можем, хотя бы, да, потому что в мире вокруг нас происходит очень много зла, и если мы просто закрываем глаза на это зло, да, будь мы замечательной церковной общиной или будь мы монахом и исихастом, это тоже, наверное, не совсем правильно с христианской точки зрения. Потому что, да, мы не можем, да, вот здесь рядом с нами, да, вот я не знаю, да, но я прошу прощения, да, вспоминаются там, да, события, не будем говорить, где там, где избивают людей, и они бегут в церковь, да, и там, это самое, в церкви закрываются двери, потому что, ну, нельзя, чтобы людей вот так и избивали. Да, то есть мы и хотели бы находиться только в храме, но вот они, избиваемые люди, к нам в этот самый храм бегут. И мы либо, да, и закрываем двери перед их носом, либо, да, мы их в этот храм пускаем. И, следовательно, мы уже не можем жить только вот этой самой нашей общиной. То есть, так или иначе, мы не можем изолировать себя от жизни. Вот даже мы сейчас взяли с вами идеальные, да, некие состояния, где, казалось бы, музыка и не очень нужна, но оказывается, да, что мы в этом идеальном состоянии, вот в том мире, в котором мы живем, и в этом есть наша трагедия, порой наше искушение, но вместе с тем, да, и какая-то возможность, которую нам, как свободным существам, дает Господь. Да, вот это все существует. И вот теперь из такого далекого, я прошу прощения, захода, но мы говорим об очень серьезных вещах, и, конечно, разговор в моей книжке далеко выходит за пределы музыкального искусства как такового. Потому что говорить о музыкальном искусстве всерьез, вот этого всего избегая, нельзя. Это не получится. Вот, так вот, да, давайте вернемся к эпохе барокко. Мне, кстати, да, вот живопись, в том числе духовная эпохи барокко, не очень нравится, как правило. Да, мне, если мы говорим о какой-нибудь живописи, да, то мне нравится там итальянская живопись 13 века, 14 века, допустим. Да, то есть там, где это все еще очень близко к иконе, где византийские влияния очень ощутимы на ликах тех людей, которые мы видим. А вот когда я смотрю на уже какие-нибудь фрески, допустим, 17-18 века, ну, уже совсем не то впечатление. Или даже, допустим, храмы, там, которые построили где-нибудь в Риме, такие вот однотипные, несколько очень величественные, немножечко отсылающие к вот этому, да, к какой-то языческой гигантомании еще древнеримской, да, они тоже, в общем, кажутся несколько диссонансными. Но вот музыка, вот опять-таки, да, как-то искусство, они идут вроде и синхронно, и мы всегда хотим согласовать одним понятием. Вот оно, барокко, там, всюду барокко. Вот, замечательно, мы все уравняли. Ну вот я обращаюсь к музыке Баха, я обращаюсь к музыке Генделя, она абсолютно духовная. И почему она духовная? Потому что она умеет центрировать нас на самом главном. Она умеет центрировать нас на личности Спасителя. Она дает нам его образ, и она позволяет, да, установить с ним какие-то отношения. Опять-таки, да, здесь можно спорить до хрипоты. Не являются ли эти отношения иллюзорными, не является, в конце концов, и это искушением. Но хорошо, если вообще вся наша жизнь – это искушение и дьявольские козни, и ничего больше, то, наверное, можно принять и такую точку зрения. Но я не думаю, что эта точка зрения приведет нас, знаете, к какому-то свету, к любви к другим людям, и в конце концов, да, к любви к ближнему и к любви к Богу, то есть к выполнению первейших христианских
законов. Ну да, она не очень продуктивна. Я напоминаю, дорогие друзья, что это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях сегодня Роман Александрович Насонов, музыковед, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории, сотрудник факультета журналистики МГУ. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд и продолжим говорить на вот начатую тему. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».